Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Семья – это ключ от человеческого счастья, а родители и дети – это наш родной дом. И в праздники, и в будни, в болезни или в здравии они всегда рядом. А крепкие семьи – это фундамент существования любой страны. «Грани материнства» – так называется конкурс творческих проектов для православных матерей, в которых они рассказывают о своем опыте построения крепкой дружной семьи и воспитания детей в православной вере. Все подробности в нашем первом материале.
Что, несмотря на непогоду, вы нашли возможность приехать сюда, в епархиальное управление, на подведение итогов конкурса творческих проектов для православных матерей «Грани материнства». Надеемся, что наша встреча пройдет в непринужденной и по-семейному теплой обстановке. Поэтому я предлагаю начать пить чай. И ребята, если они захотят встать с мест, не сдерживайте их, отпускайте.
Такими по-домашнему теплыми словами руководителя конкурса «Грани материнства» Марина Валерьевна Симура началась эта встреча.
Хотелось, чтобы сегодня у нас была возможность пообщаться. Потому что такие конкурсы, они бывают очень редкие, когда участвует именно мама, участвует вся семья.
Один мудрец сказал, если хочешь, чтобы тебя поминали после смерти, оставь после себя достойных потомков или хорошую книгу. Нравственно и духовно воспитать себя для воспитания других – это залог того, что после нас останется достойное поколение. Семья – великая ценность, преподаваемая каждому из нас Богом. А прекрасные семейные взаимоотношения – это твердый фундамент, на котором зиждется не только достойное воспитание детей, но и благополучие общества и страны в целом.
Вот если мы посмотрим до революции, человек не представлял себя, да, допустим, вне церкви, а малыши, начиная уже предреволюционный период, когда были воскресные школы, церковно-приходские школы, училища, конечно, вне образования.
Во времена старой России люди видели два главных пути спасения. Это семья, как крест, который нужно было нести в миру, и монашество, когда человек уходил в монастырь, чтобы молиться о спасении своей души и духовно поддерживать людей, оставшихся за монастырской оградой. Сегодня многое изменилось с той далекой поры.
То сейчас существует очень много взглядов. Если посмотреть, сколько негатива порой в том же самом ВКонтакте, в общественных сетях, по отношению к семье, по отношению к детям. И порой вот эти семейные узы, рождение детей, воспринимается не плод любви, воспринимается не как вот те семена, которые мы сеем в семье, которые должны прирасти и принести полезные плоды для нашего общества, а порой воспринимается как будут проблемы, обуза, а что будем делать, как будем воспитывать.
Как попытка противостояния этим общественным тенденциям был организован конкурс «Грани материнства». Это возможность обобщить воспитательный опыт каждой семьи, быть может, где-то пересмотреть свои методы воспитания, а главное – осознать значимость воспитания детей.
Потому что если мы говорим с вами о семье, мы говорим о той теплоте, о том домашнем очаге, той домашний очаг, который должен всегда гореть, пылать и приносить только положительные эмоции в наше время, когда со всех сторон очень много негатива, очень много всевозможной информации.
Жизнь человека ныне принято делить на личную и общественную. Но иногда эта граница бывает весьма размытой. Тогда работа становится домом, а дом – продолжением работы. Ольга Николаевна Балуева родилась и выросла в небольшом поселке Фировского района. И когда в 1976 году выходила замуж, совсем не ставила перед собой задачу карьерного роста. Она встретила человека, с которым прожила уже более 4 десятилетий.
Отработав 20 лет в школе, учителем, затем заместителем директора, директором, я ушла в отдел образования и 14 лет уже работала на этой должности. И закончила свой трудовой стаж уже заместителем главы района.
Ольга Балуева вместе с мужем Николаем создали большую и дружную семью.
трое родных и двое приемных детей. Старший сын Василий пошел по стопам отца и работает в органах МВД Тверской области. А старшая дочь Наталья – человек творческий. Она – главный редактор районной газеты «Коммунар». Младшая дочь Анна трудится в администрации города Твери, а приемная дочь Лариса преподает немецкий язык в родной школе. Приемный сын Ярослав служит по контракту в вооруженных силах. Когда наступили лихие 90-е, Балуевы поняли, что без подсобного хозяйства в российской глубинке не прожить. Они завели корову, кур, поросят, кроликов и построили дом.
Всю большую работу тоже делаем сообща. Строили дом все вместе, кто как Бог помогал. И женский пол тоже.
Ольга Николаевна и сегодня, будучи на пенсии, исполняет обязанности директора одной из школ и воспитывает 4 внуков. Она прихожанка храма Покрова Пресвятой Богородицы села Покровское Фировского района и активно участвует в церковной жизни. Вместе с учениками она часто бывает на родине преподобного Нила Столобенского в погосте Жабны и чем могут помогают здешнему подворью Нила Столобенской пустыни. Ольга Николаевна твердо уверена, что не достигла бы всего этого в жизни, если бы не ее крепкая семья, надежная поддержка и опора.
Вот когда я смотрела презентацию, все это видела, вот у меня создалось впечатление, я скажу таким, наверное, простыми двумя словами, могучая кучка. Спасибо, Ольга Николаевна. И вот в работе Ольги Николаевны вот слово «взаимодействие», оно заиграло совсем другими красками. Взаимодействие. Это очень здорово.
Именно в семье закладывается основа нравственности человека, формируется его внутренний мир и индивидуальные качества его личности. Татьяна Борисовна Альгашова – прихожанка Троицкого храма города Торжка. Вместе с супругом Иереем Романом они воспитывают 4 сыновей, каждый из которых твердо знает, когда он вырастет и создаст семью, и, быть может, уедет жить в другой город, у него есть братья, которые всегда помогут в трудную минуту.
Обязанности старших детей возрастали по мере их возраста. Дети понимали, что родители не их обслуга, и путь мамы. И пусть мама стирает, готовит, поддерживает порядок в доме, а папа служит, у детей тоже есть свои обязанности. Пусть маленькие, но они обязательно есть.
Альгашовы – это пример большой христианской семьи. В ней ценится любовь к близким и уважение к старшим. Здесь никогда не подстраивают интересы ребенка под желания взрослых, но всегда помогают детям найти себя в том, что им интересно. Такая семья подобна неприступной крепости, которую не одолеют никакие житейские невзгоды.
Хвалить детей за настоящие их достижения – это хорошо. Дети должны видеть, что в них есть что-то особое, уникальное. Они должны ощущать поддержку родителей. Тем более это важно для мальчиков, так как они уверены в своих силах.
Татьяна Альгашова уверена, христианское воспитание помогает не только выявить у ребенка индивидуальные качества, которые Бог дает каждому из нас, но и воспитать его достойным членом общества, способным в будущем стать примером для своих детей.
То, что вот мы видели на фотографиях, то, что мы слышали из уст матушки Татьяны, это действительно то, что вот прожито опытом, да, что наработано, то, что наболело, то, что вот было вместе, вот, да, ну, наверное, создано. И вот у вас получилось очень... Ну, уникальность в том, что у вас 4 все мальчишки. И вот когда есть в семье девочка, когда в семье есть мальчики, это разные вещи. Да, мама меня понимает, но когда у тебя из года в год появляется еще один богатырь, которого ты должен поставить на ноги, которым должен вот вложить патриотические чувства к семье, к любви, к родине, да, к матери. Вот. И общаясь с ребятами вот из этой семьи, конечно, я говорю большое спасибо. Очень было приятно работу читать. Вот. И ни слова не совратом.
Многим из нас сегодня не хватает душевного равновесия и покоя. И в этом смысле тепло домашнего очага как раз и есть то врачующее средство, которое помогает исцелить житейские невзгоды. Что бы ни случилось, поделившись с близкими радостью и горем, мы обретаем душевное спокойствие. И даже оступившийся человек вновь обретает крылья, когда чувствует, что семья тебя любит и ждет.
Хотелось бы вот заложить первоначально вот такую традицию, где можно было бы собираться, чтобы эта семья наша потихоньку разрасталась, больше вовлечь семей, чтобы это было более открыто, и чтобы этот опыт популяризации традиционных православных ценностей, православного воспитания, он расширялся. Мы часто говорим о том взаимоотношении на приходах, в церкви, в освященных школах, в семейных клубах. Но порой нам не хватает очень малого. Нам не хватает внимания и не хватает порой теплых слов, когда нас поддержат в том самом главном, именно воспитании детей.
Каждый народ, продолжая свое историческое бытие, опирается на свои национальные традиции, на свою веру и родной язык. Из поколения в поколение они передаются с молоком матери, через воспитание в семье, через счастье быть вместе. А счастье каждой семьи – это и есть счастье всей нашей огромной страны.
5 декабря Православная Церковь чтила память святого благоверного князя Михаила Тверского. В этот день, 699 лет назад, Михаил Ярославич страстотерпчески окончил свои дни в Золотой Орде. Тверетяне всегда с трепетом и любовью относятся к памяти святого покровителя Тверского края. И в этом году праздничные мероприятия объединили людей самого разного возраста и общественного положения.
По уже сложившейся традиции, утром в Воскресенском кафедральном соборе глава Тверской митрополии в сослужении епископа Канского и Богучанского Филарета духовенство Тверской епархии совершил божественную литургию. За богослужением молились настоятельницы женских монастырей и многочисленные прихожане. Во время праздничного богослужения на середину храма был изнесен ковчег с частицей мощей святого покровителя и заступника Тверской земли, а также совершено освящение колева и славление святому благоверному князю Михаилу Тверскому. Глава Тверской митрополии и епископ Канский и Богучанский Филарет осенили ковчегом с частицей святых мощей всех служивших и молившихся в тот день в храме.
Князю Михаилу помолимся всем силам.
По окончании богослужения глава Тверской митрополии поздравил всех собравшихся с днем памяти небесного заступника Тверской земли.
Позвольте мне сегодня в этот день также выразить свою признательность Владыке Филарету за участие в прославлении святого благоверного князя Михаила Тверского и пожелать, чтобы благоверный князь Михаил укреплял владыку его нелегком и пасхальском служении во славу Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.
В ответном слове епископ Канский и Богучанский Филарет поблагодарил главу Тверской митрополии за приглашение приехать в богоспасаемый град Тверь.
И в этот особый торжественный день для города Твери мне хотелось бы выполнить поручение членов епархиального совета Канской епархии. Позвольте, дорогой владыка, вручить вам епархиальную медаль святого Димитрия Пресвитера Апанского первой степени в знак нашего уважения, почтения к вашей святыне, в знак нашего единения, братской любви. И пусть святой новомученик-исповедник Церкви Русской Димитрий Апанский, пусть он вспомоществует и вам в трудах, в деле окормления ваших приходских общин. И дай Бог вам, Владыка, помощи Божией и крепкого здоровья, чтобы долгие годы вы возглавляли эту благословенную Тверскую кафедру. Аксиос! Аксиос!
В этот день праздничные мероприятия продолжились в сквере городского сада, где установлен памятный знак святому благоверному князю Михаилу. Традиционно здесь собираются люди, для которых дорого и значимо имя Михаила Ярославича Тверского. Корзины цветов от Тверской епархии, светской власти и алые гвоздики в руках людей – знак признательности святому князю от его далеких потомков. Первым к собравшимся обращается митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
после Октябрьского переворота это имя было забыто. И многие не знали о той роли, которую играл и что он сделал для нашего города святой Благовещенский князь Михаил Тверской. Лишь единственное хочу обратить внимание, что только Русская Православная Церковь молитвенно вообще не всегда прославляла этого великого заступника земли Тверской.
Каждая нравственная победа, писал в XIX веке русский мыслитель Иван Васильевич Киреевский, в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего мира. Как точно подходят эти слова к подвигу страстотерпчества, который совершил святой князь Михаил для Тверской земли и для всей будущей Руси. Совсем немногие князья и государи прославлены русской церковью как святые страстотерпцы, то есть добровольно и с кротостью принявшие на себя мученический венец. Святые князья Борис и Глеб, сыновья равноапостольного князя Владимира, стали первыми в этом списке, а замкнул его последний российский самодержец Николай II с августейшей семьей. Князь Михаил Ярославич Тверской, на столетие вперед определивший самосознание тверитян и роль города в истории России, также прославлен русской церковью в сонме святых страстотерпцев.
Последние слова, как пишет летопись, было сказано: «Все равно придется когда-то умирать, так лучше умереть за землю русскую и за благополучие россиян». Поэтому я сегодня еще раз хочу вас поздравить с этим днем. Я рад, что мы являемся земляками такого великого князя, который положил в России такие моменты, как объединение, как любовь к родине, то, что мы исторически живем на той земле, на которой жил он, творил, которую он всегда очень любил, и будучи даже тогда, когда перед смертью, он всегда думал только, может быть, даже и о нас. Поэтому я поздравляю вас с сегодняшним днем. Давайте помнить и гордиться то, что мы живем на той земле, что когда-то жил Михаил Ярославович Тверской.
Нынешний предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, на Архиерейском соборе 2000 года в своем докладе, посвященном основам социальной концепции Русской Православной Церкви, начав перечислять русских святых, первым произнес имя святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.
Причем, давайте вдумаемся, как это прозвучало. Он нетрадиционно назвал его подвиг, подвиг жизни, отданной за други свои. Он назвал это подвигом жизни, отданной за Отечество. Вот то, что сегодня сказал наш владыка, произнеся «Отечество любец», это слово произнесено было еще нашими предками в средние века. И это слово дошло до 19 века, и его разыскал и отдал Отечеству наш историк великий Карамзин. Он вернул нам это имя «Отечество-любец». И я убежден, что вот это «Отечество-любец» и заключено в той трактовке патриарха Московского и всея Руси Кирилла, когда он называет этот подвиг жизни, отданной за Отечество.
Небесное заступничество святого благоверного князя Михаила Тверского за любимый град и родной край тверитяне чувствовали и на протяжении 7 столетий в самые сложные моменты истории Твери, да и всего Верхневолжья. И нынешняя дата, 5 декабря, один из таких примеров.
Не случайно мне, я уверен, и дата 5 декабря, потому что именно 5 декабря 1941 года наши войска перешли в наступление для того, чтобы освободить первый областной центр от немецко-фашистских захватчиков. И началось это наступление именно 5 декабря, а 16 декабря город уже был освобожден.
Духовные законы лежат в основе как личной, так и общественной жизни. Именно духовное состояние человека определяет все его дела и поступки. И это наглядно показал нам своей жизнью святой благоверный князь Михаил Тверской. И сегодня, незримо предстательствуя за родной край, да и за всю русскую землю, он взирает на каждого из нас. дабы мы, осознав причину своих прошлых бедствий, избегли новых катаклизмов в будущем. Святый благоверный княже Михаиле, моли Бога о нас.
6 декабря Русская Православная Церковь совершала память святого благоверного князя Александра Невского. Имя защитника рубежей нашей Родины известно далеко за пределами России. Свидетельство тому – многочисленные храмы, посвященные этому святому. Один из них глава Тверской митрополии освятил в престольный праздник.
Храм святого благоверного князя Александра Невского на привокзальной площади Твери построен относительно недавно, всего несколько лет назад. Но он уже стал как бы визитной карточкой столицы Верхневолжья для людей, совершающих железнодорожное путешествие между двумя столицами России. Храм является подворьем Старицкого Успенского монастыря, и потому в день престольного праздника в числе сослужащих главе Тверской митрополии был и наместник этой обители игумен Димитрий. Нынешний престольный праздник особенный, ибо божественной литургии предшествовал чин освящения главного престола. Митрополиту Тверскому и Кашинскому Виктору, помимо наместника обители, сослужили благочинные 2 и 1 округа церквей города Твери, архимандрит Амфилохий и протоиерей Павел Сорочинский. Помощник настоятеля храма иерей Дионисий Коньков, а также клирики Воскресенского кафедрального собора и духовенства города Твери. Как человек, освящаясь в таинство крещения и миропомазания, становится частью духовного тела церкви, то есть совершенно новой личностью, христианином, так же и здание становится храмом, местом особого присутствия Божия на земле после его освящения священником или архиереем. Через молитву и священнодействие это место становится святым, а потому совершенно иным, новым. Как человек во время таинства святого крещения погружается в освященную воду, затем облачается в белые ризы и помазуется святым миром, так и престол, центр алтаря, на котором за божественной литургией совершается таинство Евхаристии, омывается, облачается в специальные одежды и помазуется святым миром. Потому и освящение храма по-иному называют еще обновлением. Этот термин применим к храму святого благоверного князя Александра Невского как в богослужебном, так и в историческом контексте, ибо еще в конце XIX века на этом месте был построен его предшественник в память о страшной железнодорожной катастрофе. Осенью 1888 года император Александр III с семьей совершает большую поездку по империи. На Кавказе доезжают до Батума, а оттуда, возвратившись пароходом до Севастополя, сразу садятся на поезд. На следующий день запланирована первая остановка в Харькове и ожидается торжественная встреча. До Харькова остается меньше часа. Государь с семьей заканчивает завтрак и уже подают десерт. Любимую императором гурьевскую кашу, сладкую манку с пенками и тертыми орехами. К государю подходит официант и хочет подлить сливок. Вдруг страшный удар. Царский поезд сходит с рельсов. Крушение императорского поезда произошло на 277-й версте Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, перегон Тарановка-Борки. Вагоны летят вниз с высокой насыпи, у вагона столовой подламываются стены и обрушившаяся крыша накрывает собой всю августейшую семью. От природы физически сильный император Александр приподнимает на плечах край рухнувшей крыши вагона и держит ее до тех пор, пока все оставшиеся в живых выбираются из-под обломков. Гибнет 23 человека, но в императорской семье все живы. Действительно совершилось чудо. Погибает официант, подливавший сливки государю и стоявший к нему практически вплотную. А серебряный портсигар в кармане императора оказался сплюснутым, но государь даже не почувствовал этого удара. Крушение у станции Борки потрясло Россию. Во всех газетах подробные отчеты с места события. Журнал «Нива» о железнодорожной катастрофе. Бог не попустил несчастья для России. Царь, царица и августейшие дети были сохранены для Отечества. В память о чудесном спасении царской семьи по всей России строят часовни и храмы. В Твери, на площади перед железнодорожным вокзалом, также закладывается церковь в честь небесного покровителя императора Александра, святого благоверного князя Александра Невского. Храм строят в древнерусском стиле на земле, принадлежащей Николаевской железной дороге. 1893 – год окончания его строительства. Расположенный на привокзальной площади, он удачно завершает перспективы станционного шоссе и становится как бы новой визитной карточкой Древней Твери. Но в 1929 году храм будет закрыт, а еще через 53 года храмовые стены сравняют с землей.
Вы знаете, я даже не представляю себе. Вот сегодня еду на Божественную литургию, я думаю, Господи, до недавнего времени была эта пустота. А сейчас возвысится вот этот прекрасный, замечательный храм в честь Александра Невского.
В день освящения главного престола храм посетил губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Он поздравил главу Тверской митрополии и присутствовавшее духовенство с праздником. В завершении богослужения митрополит Виктор осветил праздничное колево и вознес молитву святому благоверному князю Александру. А иерей Дионисий Коньков от имени братьев Старицкого Успенского монастыря обратился к его высокопреосвященству с приветственным словом.
Дорогой архипастырь, отец наш владыка Виктор, позвольте выразить нам огромную благодарность братьев Старицкого Святого Успенского монастыря, что мы вашими архипастырскими молитвами, попечением, заботой нынче имеем вот это наше подворье, освященный собор в честь благоверного и великого князя Александра Невского. Благодарим вас за то, что вы сегодня совершили такое великое дело, и мы в сослужении с вами освящали сегодня этот собор. С праздником святого благоверного великого князя Александра Невского вас поздравляем и выражаем надежду на дальнейшее ваше молитвенное архипастырское попечение и заботу о нас. С праздником, владык!
В ответном слове глава Тверской митрополии также поздравил всех собравшихся с престольным праздником и пожелал помощи Божией по молитвенному предстательству святого благоверного князя Александра.
Мы верим и надеемся, что упование, предстоящим ходатайством и молитвам благоверного князя Александра Невского Господь нас укрепит в нашей с вами христианской жизни. А на самое-самое главное, что хотелось бы, чтобы мы были с вами патриотами и гражданами нашего Отечества. Быть такими, каким был Александр Невский.
Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас.
16 декабря в столице Верхневолжья прошли торжества, посвященные 76-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. В торжествах принял участие глава Тверской митрополии. Хроника событий того памятного дня в нашем следующем материале.
Несмотря на непрекращающийся с утра декабрьский дождь, к 12 часам у обелиска Победы собрались люди самых разных возрастов и профессий. Многие пришли с цветами, дабы почтить память тех, кто 76 лет назад вписал в историю древнего Тверского края еще одну страничку мужества и доблести. Город Калинин стал первым областным центром, освобожденным Красной армией от немецко-фашистских захватчиков.
Каждый из нас, идя сегодня по нашему городу, не может себе представить, что наш древний мирный город, богатый своей историей, традицией, неразрывно связанной с православной верой, 76 лет назад был оккупирован противником, и не просто противником, а врагом человечества фашистами, задачи которыми развили было прежде уничтожение и порабощение всякого человека, чье происхождение не соответствовало расовым представлениям и взглядам.
Осенью 1941 года Тверская земля приняла на себя удар мощнейшей немецкой военной машины, на которую работала тогда вся оккупированная Европа. Именно здесь, на Волжских берегах, фашисты были остановлены. Оккупация Калинина длилась более 2 месяцев, с 14 октября по 16 декабря 1941 года. А декабрьское контрнаступление Красной Армии, сорвавшее планы гитлеровцев по захвату Москвы, принесло и освобождение столицы Верхневолжья. Более 20 тысяч воинов сложили свои головы в боях за город Калинин.
Мы преклоняемся перед храбрыми защитниками, перед освободителями и, конечно же, мирными жителями города Калинина. Никто и никогда из нас не забудет подвиг экипажа Степана Горобца, чей танк в одиночку атаковал врага в оккупированном городе. Мы помним о героизме наших артиллеристов, которые несколькими орудиями в течение 3 суток сдерживали большие силы врага и не позволили фашистам прорваться в заволжскую часть города Калинина. Мы склоняем головы перед теми, кто дал миллионам людей веру в победу, в свободу и счастье, и, конечно же, в будущее наших поколений.
Уже давно сложилась традиция в день освобождения Калинина собираться у обелиска Победы, дабы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны и во время освобождения столицы Верхневолжья. И еще вспомнить о трудовом подвиге, который каждодневно совершали тогда не только жители Калинина, но и весь советский народ.
Потому что когда 16 декабря 1941 года войска 29-й и 39-й армии под командованием генерала Масленникова Юшкевича освободили город Калинин, это было только начало, с одной стороны, боевого героизма, а с другой стороны, начало трудового нового подвига. Потому что буквально через несколько месяцев уже, в феврале 1942 года, заработала пролетарка, заработал вагоностроительный завод. И это все руками калининцев, руками жителей города, руками предков нынешних жителей города Твери.
Еще в 19 веке Филарет, митрополит Московский, призывал любить своих врагов, внушаться врагов Божиих и поражать врагов Отечества. И очень важно, чтобы этот завет святителя Филарета передавался из уст в уста, из поколения в поколение.
И я хочу обратиться к молодому поколению. Дорогие ребята, друзья, берегите свою маленькую родину, свою родную, свой родной Калинин, Тверсики. И будьте готовы к защите нашей великой России. Поздравляю всех с праздником, с нашим любимым. Желаю удачи во жизни, здоровья и мирного неба над землей.
В тот день участники праздничных мероприятий почтили память павших солдат минуты молчания, а к обелиску Победы были возложены венки. От имени Тверской митрополии цветы к подножию обелиска Победы возложил митрополит Тверской и Кашинский Виктор, а затем на острове памяти в храме святого благоверного князя Михаила Тверского глава Тверской митрополии совершил благодарственный молебен о даровании Победы нашему воинству и возгласил вечную память погибшим.
Это великая величина радости. Это действительно большой праздник. Я себе не мог представить, если победа была на их стороне, на стороне врага. Могли бы ли вы так быть и жить, именовать себя православным? Ведь все прекрасно знают задачи, которые я отвечал, фашизма. Фашизм заключается в принципе в уничтожении, как и со всех тех, то, безусловно, противником является для них. Еще раз всех вас поздравляю и поздравляю с праздником и желаем, чтобы Господь наш Иисус Христос укрепил всех нас. И милость Божия до всегда пребывает в сопутствии по молитве всех святых земле наших и всей посеявших. С праздником и всех.
В завершении праздничных мероприятий того памятного дня освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков глава Тверской митрополии возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В домовом храме 12 апостолов Тверского епархиального управления состоялось собрание духовенства Тверской и Кашинской епархии, посвященное итогам 2017 года. Все подробности в нашем следующем сюжете. Перед тем, как непосредственно перейти к повестке дня, глава Тверской митрополии вручил грамоты и памятные подарки юным победителям детского конкурса «Моя семья», который отдел образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии проводил по благословению правящего архиерея.
Диплом награждается Гасымова Айкюн по конкурсу «Моя семья» в номинации «Литературное творчество».
Затем вниманию собравшихся был предложен специальный выпуск ежемесячной телевизионной программы «Видеолетопись Тверской митрополии», выходящей на телеканале «Союз». Спецвыпуск был посвящен торжествам по случаю 350-летнего юбилея обретения мощей преподобного Нила Столобенского и визиту в Тверскую митрополию святейшего патриарха Кирилла. По завершении демонстрации фильма секретарь епархиального управления Дмитрий Геннадьевич Калыгин огласил повестку дня.
Следующими мероприятиями в повестке дня у нас стоят вступительное слово митрополита Тверского Кашинского Виктора, отчет от жизни Тверской Кашинской епархии. Финансовый отчет Тверской и Кашинской епархии за 2017 год, докладчик, главный бухгалтер епархиального управления Шестакова Светлана Евгеньевна, а также заключительное слово митрополита Тверского и Кашинского Виктора.
Глава Тверской митрополии в своем выступлении коснулся памятных дат, празднование которых совершилось в истекшем году, а также изложил краткие итоги недавно прошедшего в Москве архиерейского собора Русской Православной Церкви, в частности, изменений, связанных с церковными наградами для духовенства.
Но это хотел бы заранее вам напомнить, что это еще не окончательное решение, касающееся отношения награды. Потому что могут быть некоторые дополнения, и некоторые могут произойти, могут некоторые изменения в отношении награды.
С отчетом о деятельности отделов Тверской и Кашинской епархии в 2017 году выступил секретарь епархиального управления Дмитрий Калыгин.
Следующее немаловажное направление епархиальной жизни – это образование и катехизация. И хотелось бы начать с воскресной школы катехизации. Так, в течение 2017 года профильный отдел образования и катехизации епархии продолжил работу по проведению аттестации воскресных школ для детей на территории епархии. На декабрь 2017 года зарегистрировано порядка 86 воскресных школ.
Светлана Шестакова, главный бухгалтер епархиального управления, познакомила собравшихся с финансовым положением Тверской и Кашинской епархии в 2017 году.
У нас вот занимают большую часть отчислений, которые мы поддерживаем, православную школу, хоровую школу, вот стали с этого года платить исправно кафедре теологии. Радио «Вера», но им немного мы платим. То есть на это у нас в год уходит около 4 миллионов денег уходит.
Главный редактор газеты «Тверской митрополии» протоиерей Александр Душенков рассказал о работе печатного издания в истекшем году, а также поделился планами на ближайшую перспективу.
К нам много приходит, ну, периодически письма, что просят, значит, написать о алтарниках, уборщицах, свечницах, стоящими за ящиками, прихожанках, вот немолодых, кто долго в церкви работает. Ясно, что это литературно такие все слабенькие, неграмотные. Вот мы хотели бы по подобию юбилеев открыть новую страничку о вот, церковных людях, служащих, чтобы коротко их поздравить. Особенно, конечно, там с юбилеем нет, потому что люди, особенно старшего поколения, для них это... Ну, внимание очень важно, это у меня просьба вот к батюшкам, у кого есть и кого бы вы хотели вот, поздравить, отблагодарить, что-то небольшое прислать в редакцию, мы обработаем и делаем.
В завершении собрания глава Тверской митрополии благословил и поблагодарил за внимание всех собравшихся. Древние монашеские традиции в условиях современности. Конференция с таким названием прошла в конце декабря в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь. В стенах древней обители собрались монашествующие Тверской митрополии и светские гости для того, чтобы пообщаться и обсудить актуальные вопросы сегодняшней жизни нашей церкви и вспомнить о ее многовековом духовном наследии. В заседании приняли участие игумены, наместники, игумени и монашествующие Тверской митрополии, клирики и миряне. Ржевскую епархию представлял благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай, а Бежецкую – ответственный по делам культуры иеромонах Силуан. В адрес конференции поступила приветственная телеграмма губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудени, в которой он пожелал всем участникам конференции плодотворной работы. А глава Тверской митрополии в своем вступительном слове напомнил собравшимся о памятных датах, которые Русская Православная Церковь и Тверская митрополия отмечали в 2017 году.
Июня месяца святая обитель, где сегодня проходит эта конференция, отмечала юбилейную дату 350-летия со дня обрития мощей преподобного Нила Столбенской. И, конечно, важное событие в этой юбилейной дате 350-летия было участие Пресвятой Русской Православной Церкви, его святейшества, святейшего патриарха Московского и иерарха России Кирилла. Это было, она войдет в историю святой обители, войдет, несомненно, в историю и наша Тверская края, в том числе и всей Русской Православной Церкви. Итак, мы начинаем нашу конференцию, и первая часть конференции будет посвящена нашей проблеме современности. В наше время часто называем временем кризиса. Об этом, между прочим, хотел бы напомнить вам, что и святейший патриарх в своем докладе коснулся вопроса кризиса, духовного кризиса, который в свое время был в Европе.
Своим вступительным словом глава Тверской митрополии как бы задал тон последующим ораторам. И первый выступающий, кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии Московского государственного университета Олег Анатольевич Ефремов в своем докладе «Вызовы современного мира и русское монашество» подробно остановился на нравственном кризисе, охватившем страны, исповедующие западную модель развития современного общества.
Этот кризис я в ряде своих работ назвал «тотальная аномия». Тотальная аномия – это разрушение всякой нормативности, устранение нормы как таковой и замена ее альтернативностью, то есть ничем не ограниченным полем альтернатив, полем возможных вариантов поведения.
Сегодня мы живем в эпоху постмодерна. Он несет в себе идею, исключающую понятие единой и неделимой истины. Вместо нее – собрание самых разных, порою взаимоисключающих точек зрения, позиций и взглядов.
Любую ценностную систему, любой социальный институт, любую групповую дифференциацию общества, они называют условной, называют необязательной для всех. Почему так происходит? На чем основывается их аргументация? Они говорят, что все это всего лишь некое субъективное решение, любой социальный институт, любая дифференциация, любые ценности. Причем это решение некой группы людей, которой это почему-то выгодно. И данное решение, данный институт или данная система ценностей представляет собой проявление их власти по отношению к другим. А власть означает дискриминацию. Поэтому там, где есть норма, принудительная норма, там сразу появляется принуждение и дискриминация одних людей по отношению к другим. Это надо устранять.
Но любые социальные нормы возникают не случайно, а являются способом организации наиболее эффективной общественной жизни, позволяющей удовлетворять потребности людей.
Но разрушаются отнюдь не только гендерные дифференциации, гендерные структуры. Происходит разрушение и всех других систем норм. Вы знаете, когда-то, когда я рассуждал своими студентами об этом, я говорю, что, ребят, дойдет до того, что у нас воров будут называть людьми с альтернативными взглядами на частную собственность, а убийц – людьми с альтернативными взглядами на ценность человеческой жизни. Ребята, и запрещать их дискриминировать на этом основании.
Сегодня идет страшная война. Она идет не в материальной сфере, но в области духа. И монашество – это как раз та категория наших сограждан, у которых есть приверженность к абсолютным ценностям. Навыки борьбы со страстями, навыки защиты от безнормия, от разрушения человеческой личности. Человек уходит в монастырь не только для того, чтобы спастись самому, но, молясь о спасении своей души, он приобретает и особые дары духа, спасающие окружающий мир. «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя», говорил преподобный Серафим Саровский. И сегодня эта фраза преподобного востребована, наверное, как никогда раньше.
Мы не справляемся, ведь я в аудитории сегодня с этим, вот с этой тотальной аномией, с этим постмодерном не справляюсь сам. У меня нет того, что есть у вас. Я могу свою лепту вносить в эту борьбу, но без церкви, без священства и без монашества мы с этим не справимся. У нас нет все-таки вот той силы, которая есть у вас, нет той школы, которая есть у вас, нет того авторитета духовного, который, конечно, есть у русского монашества.
Но ситуация, которая сегодня сложилась в мире, берет свое начало не в дне вчерашнем и имеет в своей основе глубинные духовные процессы, которые начались в мире задолго до нынешних времен. Духовной основой жизни каждого человека, да и общества в целом, конечно же, является любовь. Христианство вознесло любовь выше всех добродетелей, сделав ее идеалом человеческого существования.
И, конечно же, говоря о любви как основе духовного делания для каждого человека, тем более для монашествующих, мы можем сказать, почему же случаются страшные катастрофы в семейной жизни, разводы, нестроения, почему случаются разные разрушение всевозможных ценностей общественных, одним из которых относится наша с вами так называемая революция, которая совершилась 100 лет тому назад.
Общественные нестроения не возникают спонтанно, но предуготовляются целым рядом политических, а главное духовных причин, важнейшим из которых является оскудение любви среди христиан.
Первый период – это был домонгольский период, когда междоусобная брань между князьями, крещенными, православными, вошла в такую фазу, что все стали убивать друг друга. Если бы не нашествие Батыя, России бы не было. Не было бы России. Вообще не было ее. Потому что все поубивали бы друг друга. Оскудела бы насилами, и сейчас была бы какая-нибудь страна, там, ну, Европа там была бы, Польша там была бы, Скандинавия была бы. Все это заполонили бы все те. Благо Господь своим всеблагим промыслом послал Батыя, который взял все под свое руководство, сделал таким образом наше общество под контролем, что уже воевать друг с другом князья не могли.
В истории нашей страны можно найти массу примеров, когда, казалось бы, видимое несчастье привело к дальнейшему процветанию нашей Родины. Примерно то же самое произошло и в дни Октябрьской революции 1917 года.
Она была столь естественной, и об этом говорят все исторические факты. Если бы ее не было, то России нашей тоже бы не было бы совершенно. Столь было великое оскудение любви, которое началось, ну, возьмем, недалеко ходить не будем, со времен Петра, когда крестьяне, которые составляли, наверное, 90% всей территории, значит, России, стали рабами. И не просто рабами, а рабами совершенно бесправными.
Строились великолепные дворцы и храмы, но в них служили столь же бесправные священники, которых пороли так же, как и крепостных крестьян. Но дети священников, как правило, умели читать и поступали в самые различные учебные заведения. Осознавая огромный разрыв между евангельским идеалом и суровой реальностью страны, которая официально исповедовала православие, они пополняли ряды нигилистов и революционеров. Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Сталин и Микоян. Эти идеологи и вожди революционного движения были семинаристами или детьми священников.
Революция вышла из семинарии. Представляете? Это говорит Варсанов Феоптинский. Революция вышла из семинарии.
Но даже в годину лихолетия Господь находит возможность спасения своих чад через гонение и исповедничество. Однако, делаем ли мы выводы из прошедших событий и усваиваем ли мы полученные уроки? Экономический, политический и экологический кризис, терзающий ныне человечество, их отправную точку нужно искать во внутреннем духовном мире человека.
Истоком этих кризисов, прежде всего, является кризис нравственный. Кризис человеческой души.
В тот день на конференции прозвучало еще много докладов и сообщений, посвященных истории замечательной обители Тверского края – Вознесенскому Оршину монастырю. Эта обитель сохранила богатые духовные и культурные традиции, которые очень востребованы сегодня. Обсудив всю проблематику представленных докладов, собравшиеся сошлись во мнении о необходимости дальнейшего изучения духовного опыта как православных монахов и монахинь прошлого, так и путей духовного делания монашествующих нынешних времен.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. До новых встреч в эфире телеканала «Союз». Счастливо! Храни вас Бог!